Слово предоставляется председателю обкома профсоюзов работников легкой и текстильной промышленности Московской области Веселовой Нине Григорьевне. Подготовится товарищ Лысенко.
Спасибо за предоставленную возможность высказаться, Владимир Иванович. Я с удовольствием этой трибуной воспользуюсь, поскольку действительно хочется очень многое сказать, но постараюсь в рамках 5-7 минут уложиться в регламент. Уважаемые коллеги, действительно вопрос, который сегодня вынесен на это заседание, является очень актуальным, имея в виду, что он затрагивает сегодня жизнедеятельность наших граждан Российской Федерации и затрагивает всю национальную экономику нашей России. Но поскольку мы работаем в системе легкой промышленности, работаем в Московской области, то я остановлю свое внимание на тех существующих проблемах, которые сложились у нас в течение этих последних 10 лет. Но вы все прекрасно понимаете, что вся национальная экономика держалась на трех китах. Это машиностроительный комплекс, военно-промышленный комплекс и легкая промышленность, поскольку она в системе национальных бюджетов формировала в свое время до 1 января 1991 года где-то 30-35% доходов. И тогда мы могли с вами говорить о сильнейшей стабильности в нашей социальной жизни, мы тогда могли говорить о большом развитии, мы тогда могли говорить о перспективах нашей жизни и деятельности. Но вот настали эти рыночные времена, и наша легкая промышленность, как и многие другие отрасли народного хозяйства, оказались в тяжелейшем финансовом кризисе. Мы в последние 10 лет, имея в виду, что в легкой промышленности работало 1,5 миллиона человек, сейчас в России их осталось только 300 тысяч всего. И более того, ведь наши предприятия, отрасли, они по сути формировали социальный комплекс, инфраструктуру многих городов и регионов нашей Российской Федерации. И в том числе, или прежде всего в Московской области, в Ивановской, Костромской и многих других. И что мы имеем в виду сегодня по результатам этих проводимых экономических реформ? Мы потеряли кадры, потеряли профессиональный состав кадров, поскольку рынок очень серьезно ударил на финансово-хозяйственную деятельность наших предприятий, и по сути он их обанкротил. Сегодня от всего того, что мы имели, а 50% наших изделий все-таки формировало и шло на военно-промышленный комплекс и формировало безопасность нашего государства, мы потеряли этот потенциал. Мы сегодня завозим из Китая, из других стран мира, но только не свое. То есть у нас вот этот менталитет за последние 15 лет четко вошел в нашу цивилизацию. Значит, более того, в настоящее время период 98-го года мы более-менее пережили, хотя провалились исключительно. А вот сегодняшний кризис нам повлиял на все результаты нашей деятельности. Только по 2008 году мы потеряли темпы экономического роста порядка 9% по году. Прогноз 2009 года неутешителен – 10-15% падения. Более трети наших предприятий сегодня, которые являлись флагманами нашей Московской области и России, они убыточные. Существовать без поддержки государства они просто дальше не могут. И самое страшное, что у нас сегодня используется, вынуждены руководители использовать неполную рабочую смену, сокращать численность наших профессиональных рабочих кадров, и самое страшное, уровень оплаты труда мы не можем поднять выше планки 13 тысяч рублей. Это катастрофа. И дальше жить так просто невозможно. Мы неоднократно во все структуры власти обращались, мы вносили конструктивные предложения, мы провели много очень заседаний на правительственном уровне, уровне мы доказывали, что давайте мы все-таки в государстве определим стратегию, стратегическую программу развития нашей национальной экономики, без чего не может вообще сегодня развиваться государство. Ни в области финансов, ни в области экономики, ни социальной, ни духовной, ни иной направленности. Но нас не услышали. Что же мы все-таки вот в данный момент предлагаем сейчас, и я благодарю, благодарна вот этой фракции, что Владимир Иванович Кашин пригласил сегодня и попросил высказать предложение. Я полагаю, Владимир Иванович, нам бы нужно все-таки сформировать пакет предложений, который бы состоял из нескольких направлений. Прежде всего, от правительства потребовать изменения ситуации с ценовой политикой. Вот то, о чем говорилось, но я чуть-чуть детализирую. Ведь посмотрите, что у нас произошло в рынке. Рынок монополизирован. Эти корпорации, они такие цены сегодня установили, что невозможно населению покупать стало, особенно основной массе населения, какие-то даже бытовые вещи, социально-бытовые там продукты питания и так далее. Что произошло? Произошло снижение уровня жизни населения, а корпорации держат эту ценовую политику по всем направлениям. Так что нужно сегодня государству? Обязательно вмешаться в регулирование этого процесса. Нужно сбалансировать потребительский спрос населения. И если люди начнут покупать товары, то, безусловно, у нас денежное обращение в государстве будет увеличено. И вот эта пресловутая форма «деньги, товар, деньги», она начнет работать, и она начнет стабилизировать ситуацию. Это вот первый и самый главный вопрос. Второе – банковская система. Мы сегодня, никто из вас, из нас не можем обратиться к банкам, чтобы получить нормальные кредиты длительного пользования с нормальной процентной ставкой. Если в Америке начался кризис, то они что сделали сегодня? Они снизили потребительский кредит до минимума. Они простили ипотеку населению. Но мы-то наоборот сделали. Мы увеличиваем и для товаропроизводителя Центробанк нам объявляет 13-14%, идем в банки-производители, они нам дают под 20-25% выше того, что было у нас до этого кризиса. Разве это нормальное явление? Второй момент. Что касаемо населения сегодня. Если сегодня те меры, которые приняло правительство, а не возвращение вот этих кредитов, которые выделены под потребительский спрос, предположим, в течение 2-3 лет, то население не может их возвратить с такой процентной ставкой. Поэтому нужно внести какую-то законодательную инициативу, чтобы дать возможность населению или большую отсрочку, или снизить тоже этот потребительский кредит. И последнее, о чем я хотела сказать. Это, конечно, инвестиционная политика для нашей национальной экономики. Нужны программы поддержки наших отраслей, в том числе легкой промышленности, которые могли бы создать условия конкурентоспособности не только у нас в России, но и на мировом рынке. Мы не можем иметь таких инвестиций сегодня в государстве, поскольку государство не выдает их, не предоставляет. Вот в федеральном бюджете запланировано на 2009 год всего для легкой промышленности порядка 150 миллионов рублей. Но это вообще смешно. Мы одному только предприятию, вот сегодня Дулевский фарфор, есть генеральный директор здесь, просим 500 миллионов рублей для технического переоснащения. У нас отрасль, которая сегодня изношена, 85% износ оборудования, нужна модернизация, нужны средства, нужны дешевые инвестиции. Ничего не можем пробить ни на каких уровнях. И последнее. Я думаю, Владимир Иванович, нам нужно внести просто официальное предложение от общественности, что в это кризисное положение государство обязано сократить государственные расходы на всех чиновников как минимум до 30%, а эти деньги направить на поддержку нашего населения и наших отраслей. Спасибо за внимание.
Спасибо, Нина Григорьевна. Слово представляется доктору экономических наук, член-корреспонденту Российской сельскохозяйственной академии наук Лысенко Евгению Григорьевичу. Евгений Григорьевич, 6-7 минут. Так, подготовиться нашим ветеранам, товарищу Мигунову Борису Ивановичу.
Пожалуйста. Уважаемые товарищи, я тезисно в связи с постановкой по фактору времени хочу обратить внимание на несколько позиций, связанных с аграрным сектором экономики. Но прежде всего к нашей теме. Наверное, нам надо поддержать заявление фракции в лице Юрия Ильича Маслюкова, который сказал на правительственном часе, что нынешний кризис является фундаментальным системным кризисом, кризисом глобальной либеральной экономики, и он является мощным сигналом о том, что пора искать новые идеи развития. Наверное, это главное, потому что та политика, которая сегодня осуществляется в государстве и руководством государства, не соответствует дальнейшему расцвету и развитию нашей страны. Теперь о сельском хозяйстве. Два момента. Да, считается, что несколько улучшилась обстановка в сельском хозяйстве и наблюдается в среднем за последние несколько лет прирост валовой продукции на 2,3%, и в этом году он почти на 11 или там 10,8%. С этим можно согласиться, основываясь на высокие результаты, полученные в растениеводстве, особенно на молот хлеба, который составил зерна 108,1 тонны зерна. Но это все. Миллионов тонн. Но скажем прямо, что это иллюзорные данные, потому что аграрная политика не имеет системы мер возрождения агропромышленного комплекса, а государство не только самоустранилось от его регулирования, но и, скажем откровенно, просто не только что отстранилось, но и не вникает предметно, как говорят педагоги, то есть конкретно не влияет на его развитие. Точечное вливание капитала вложения, я не буду повторяться, это не решение проблемы выхода из системного кризиса аграрного сектора. Несколько моментов. Первое, самый главный вопрос, это земельные отношения. Скажем прямо, мы не выйдем ни с какого кризиса, если сегодня не пересмотрим ту законодательную базу, которая относится к земельным отношениям. Это самое настоятельное требование, и, наверное, я согласен с экономистами, которые вчера на конгрессе экономистов-аграриев высказали такие предложения, что надо немедленно скупить все остальные доли и национализировать землю, иначе никакого прогресса и развития страны не будет. Второй очень важный аспект. Есть, кстати, пример. Белгородская область, которая экономика очень развита в аграрном секторе, они скупили у себя фонд, областной фонд, 800 тысяч гектаров земли. Это значительно им помогает в решении всех проблем, которые и социально-производственные. Далее. Теперь второй момент. Материально-техническое обеспечение. Как можно развивать сельское хозяйство, если выходить на посевную в этом году треть даже тракторного парка, орудий производства не хватает? Ну что это такое? Выделили 1 000 000 000 000 рублей на запасные части, ремонта и так далее. Миллиард. Но надо в 15 раз больше уже сегодня этих средств. Вдумайтесь, 1 000 000 000. Лизинговые все эти разговоры, это просто, я считаю, разговоры, потому что пока эффекта от этой политики нет. Следующий момент, о финансировании. Ну, дорогие товарищи, да, Россельхозбанк похвалили тут сегодня. Да до него не добьешься, чтобы взять кредит. 1% личных подсобных хозяйств и фермерских взяли в прошлом году. Чтобы его оформить, надо 30 документов представить. Разве это решение для товаропроизводителя? Это никакие деньги просто не доходят. Животноводство. Здесь полный кризис. Вот у меня данные по крупному рогатому скоту. Но представьте, что наша родная Россия в 1915 году, послевоенный период, имела крупнорогатого скота и коров больше, чем сейчас. 1915 год. 1946 год после войны. В два раза больше мы имели поголовья, чем сейчас. Как можно решать проблему продовольствия, прежде всего, молочных и мясных продуктов? Еще деталь к этому хочу добавить. Это цены, которые не регулируются. Но нельзя решать вопросы сельским хозяйством и питания населения, если сегодня востребованность или возможность, покупательная способность молочных продуктов уменьшилась и мясных в два раза. Это же логично. Идешь, Микояновский торгует мясными продуктами, было 175 стоимость килограмм колбасы, сегодня почти 300. Разве возможно это решение проблемы? Нет, и здесь нужен строгий контроль. Я не хочу увлекаться дальше, хочу поддержать товарища Маслякова в следующем. Без государственного регулирования невозможно ни один вопрос решить кризиса, в том числе и в сельском хозяйстве. Вот пример. Мы говорим, что у нас возросли цены на продукты питания. Здорово возросли. От 20 до 26%. За этот период в Японии, Южной Корее, Соединенных Штатах Америки на 4% возросли эти продукты. В Китае на 5%. Почему? В Китае полностью регулируются закупочные цены продуктов сельскохозяйственных и промышленных. И там не допускают мощного диспарисета цен. Отсюда и реальная политика. И последнее. Что значит государственное регулирование? Возьмем тот же Китай. Они мало вкладывают непосредственно в бюджет сельского хозяйства. Сейчас определили 5-6%, ну, в два раза больше, чем в прошлые годы. Но смотрите, сельское строительство субсидируется, ирригация субсидируется, развитие механизации, да. 199 тысяч тракторов в прошлом году, а у нас 8-900 тысяч. Как можно развивать сельское хозяйство и развивать нашу страну? Я заканчиваю следующим. Несколько документов, которые должна принять Дума. Да, о земле я сказал. Но смотрите, что произошло с формами хозяйствования. Их практически разгромили. Перепись 2006 года показала, что в два раза уменьшилось крупное товарное сельскохозяйственных предприятий. В два раза. Это значит, никакой инновации и прочей инновационной политики говорить нечего. Второй очень важный момент, который связан с налогами. Ну что же плата за землю? Колоссальная с науки, это столько берут средств налоговых, что мы почти то, что получаем из бюджета на научные исследования, практически идет на налоги. И самая-самая главная деталь, на которую следует обратить внимание. Мы должны более последовательно и наступательно, наши прежде всего партийные организации и наши отделения, действовать и показывать о сложившейся ситуации. Только консолидированными условиями, усилиями мы можем победить. Спасибо.
Слово представляется Мигунову Борису Ивановичу. Некогда заместитель директора шахты подмосковная, МОСО «Бассейн Уголь», Тульская область, кавалер ордена Ленина, заслуженный шахтер Российской Федерации, лауреат премии Совет Министров, профессор, кандидат технических наук. Мы специально, здесь у нас присутствует заместитель председателя Совета ветеранов Иван Савельевич, многие другие ветераны попросили вот Тульский совет ветеранов выступить здесь у нас, поскольку жизнь пенсионеров, слой этот большой, 38 миллионов, жизнь пенсионеров сегодня не сладкая. И хотели бы воочию слышать здесь, в парламенте, их слово. Пожалуйста.
Добрый день, дорогие товарищи, коммунисты и все, кто придерживается наших принципов и убеждений. Вас приветствует оружейная Тула. Не пугайтесь, я мирный человек. И все награды, которые у меня есть, это заработаны, получены, вручены в мирное время. Я, правда, при приглашении спросил. Я очень редко одеваю их. А будут там, ну, представители с наградами? Да, конечно, обязательно. Поэтому я извиняюсь, если кто-нибудь подумает, вот вы нарядился. Я работаю... Я работаю в угольной промышленности 54 года и являюсь самым, не хочется сказать старым, великовозрастным шахтером России или в угольной отрасли. Вот, казалось бы, совсем недавно, но в народе говорят, часы бегут, не идут, а годы летят. Я служу вот здесь, недалеко, 18 километров от нашей столицы. Теплый стан, тогда было 18 километров от станции Октябрьская, как мы звали, Калужская. И в Атутинке, 32 километра. И вот тогда, в 55 году, комсомол центральный решил направить на восстановление шахт Мосбасса по путевкам, значит, молодых воинов из авиации 100 человек и из флота 100 человек. Вот мы с Василием Александровичем приехали вместе, как я называю, в треугольник 3С. Это Сталиногорск тогда, сейчас Новомосковск, Сокольники и Спасск. Прошло 54 года, моряки уплыли, кто и в иной мир, а кто, поработав немножко в шахте, струсил, если так можно сказать. Летчики поулетели, мы остались с Василием Александровичем вдвоем. Но он, отработав 10 лет, как и положено шахтеру, у нас стаж такой, и в 50 лет уходим на пенсию, ушел в аграрии, а я в прошлом костромской агроном, остался в шахте. Вот так наши судьбы переплетаются. Почему я именно отработал 50 лет вот на Павелецком вокзале, где нас встретили шахтеры из отдела кадров и администрации. Продавали книгу тогда, кто знает, графа Игнатьева «50 лет в строю». Нормальный человек в царской России был четырежды министром. Министром юстиции, министром просвещения, министром промышленности и даже министром вооружения. Меня спросили: «Борис, что это за книга у тебя?» Я говорю: «Это книга бестселлер». «Ну что там, про любовь на шашин, что ли?» «Да нет, ребята, вот человек, он не только прожил 50 лет, он отработал 50 лет. А зачем она тебе нужна?» Я поднял книгу и сказал: «Я еду, чтобы отработать в угольной промышленности 50 лет». Поэтому, видите, как-то получилось, что граф Игнатьев повлиял, так сказать, тоже на мою биографию. Много пришлось работать. Встречался в армии с большим Сталином, с Василием здоровался за руку. Участвовал в двух воздушных парадах в 51-52 году. Был на правительственной трибуне, куда оформлялся вынос нашей радиостанции, на которой я был начальником, в полутора метрах от Сталина, имею две благодарности от него. Ну так, за коллективное ведение, проведение воздушного парада на Тушинском аэродроме, кто был. Вот там дамба объединяет как раз канал Москвы-реки от аэродрома. У нас и подземной, это так назывался, дамба. Всю жизнь хотел стать летчиком. Летал. Осваивал станции «Северный полюс» 3-4. Тогда возглавляли станции Толстиков, Евгений, Трешников, Николай. Я-то сам Костромской, а Толстиков, значит, Туляк. И вот потом мы с ним оказались, так сказать, в одной области. Глубина на льдине была 3850 метров. Я вот ходил таким бородатым, как Челенгаров, депутат ваш, значит, нашей думы, и спросил: «Дяденьки, можно туда спустить, промерить глубину?» «Да, пожалуйста». Вот нажимали кнопочку, и грузик уходил на 2-миллиметровом канате на глубину там 2, 3, 2,5, 3,5, 3. 852 метра. Вот тогда становилось немножко жутко. Льдина была всего толщиной 1,40. Дважды пополам лопалась. Тем более с Водопьяновым я там встретился. И мы с ним летали, с Михаилом Васильевичем. Я потом встречался в Туле, в Сокольниках, послушать, как скрипит земная ось. А вот где патискафы наши спускались, они ведь давно были сделаны. Не все мы показали нашим западным партнерам, так называемым, лежало в заказниках ученых. И сделали батискаф, и когда спустились, проверяя хребет Ломоносова, там глубина 4380 метров. Это ж очень прекрасно. Ну и самое большое, наверное, я участвовал в атомных учениях в Тотске в 54 году. Учениями руководил тогда генерал Петров, окурировал их заместитель, первый заместитель у Булганина, министра обороны тогда, Георгий Константинович Жуков. Ну, поскольку у меня центральная радиостанция была, мы 40 раз ездили на рекогносцировку, чтобы прикидаться, бомбу. Бомба, кстати, была сестра бомб Хиросима Нагасаки. Это 2,5 килограмма в полушариях.
Сейчас еще минуту, Борис Иванович,
я расскажу.
И перейдет.
Да. Приехал Жуков Георгий Константинович, а ведь бомбу-то хотели испытывать, многие не знают. Ну, на скоте там были овцы, лошади, козы. Жуков тогда спросил, он очень был жесткий, может, даже немножко жестокий, а с кем мы воевать собираемся? Ведь Третью мировую войну, ну, готовили, слава Богу, все это не состоялось. С немцами. А с кем? С немцами? Со скотом или с вермахтом? Конечно, с солдатами. Солдат сюда. И вот нас туда-туда привезли 44,5 тысячи человек. Сейчас осталось 411. О шахте. Шахта подмосковная входила в тройку лучших шахт Советского Союза. Вы слышали Распадская, Варгашорская, подмосковная имени Ленина в Кузбассе. Мы добывали 7 тысяч тонн, 15 лет по 2 миллиона. За 170-летнюю историю подмосковного бассейна мы ни один коллектив не добывал столько. На этой шахте я проработал 8 лет главным инженером, 25 лет практически директором, и вот 2 года заместителем по производству, а директором стал мой ученик в прошлом. Мы давали самый дешевый уголь в стране, 4 рубля. Производительность была отлична. Сейчас, когда мы приехали, было 152 шахты в подмосковном бассейне. Я вот это хочу сказать не о кризисе, а чтобы кризиса не было. В подмосковном бассейне балансовые запасы составляют более 4 миллиардов тонн. Да за балансовые 2. Бассейн наш работает 170 лет. Было, мы приехали 152 шахты, сейчас осталось 2 предприятия. Хотят добить до конца. Сейчас на шахте работает всего 300 человек. Зарплату мы еще за декабрь и январь не получили. Сейчас частник, мы ему принадлежим, решил, вообще обходя все государственные законы, снять у нас заработную плату наполовину. Объявил 30 ноября, невзирая, что надо 2 месяца, сделали прямо с 1 декабря. 50%, то-то, то-то. А выслугу лет совсем отменили. По моду работать в шахте 6 часов положено на всей планете. Мы работаем 7 часов, конечно, с нарушением. Но платили шахтерам в полуторном размере, чтобы побольше денег получили. Сейчас работаем так же, а сверхурочно не платят. Я написал письмо, и коллективом мы подписались. Депутату Государственной Думы Василию Александровичу Стародубцеву, и как товарищу, и как другу, а в первую очередь, конечно, как государственному человеку, чтобы помочь нам сократить бассейн. За 170 лет мы добыли 1,7 миллиарда твердого топлива, вот в сердце Москвы, под Москвой. Это как деньги на книжке, когда их много. Надо сохранить. Ракеты ведь полетят не сразу на Москву, перехватим, наверное, и в Белоруссии, и там-то, и там-то. А в центре подмосковный бассейн спасал страну в предвоенные годы и особенно в послевоенные. И мы были третьей угольной житницей, назову, или компанией страны, добывали в 58 году 48 миллионов тонн. Больше нас добывал только Донбасс и Кузбасс. Поэтому я попросил бы, особенно кто в президиуме, влиятельных людей, обратиться через Путина Владимира Владимировича, чтобы оставить шахту нашу. Так было, я знаю, из истории. В Австралии, в Германии, в Англии, где закрывали шахты, всегда оставляли одну шахту для того, чтобы там потом начать работать, обучать и так далее, и так далее. Я желаю депутатам Государственной Думы успешной работы, а мы на местах все должны им помогать. А они, конечно, почаще должны быть у нас на местах и особенно в трудовых коллективах. Меня часто спрашивают: Борис Иванович, где коммунисты, где Красная Армия? Люди уже подходят, люди готовы. Нет, не к борьбе какой, а к поддержке. То, что мы отказали в 91 году тем смелым группам руководителей, да и в 93-м также. Немножко побоялись. Не надо бояться. Я заканчиваю и верю в нашу идею. Говорят, учение Ленина всесильно, потому что оно верно. И Маркса, слава Богу, подняли. Он, наверное, перевернулся там, в могиле, вздохнул и сказал: «Во, дошло до чего». Я верю, что будет Советский Союз. Пусть он будет не совсем советский. Он будет усеченным, состоять сначала из 3-5-7 республик. Я верю, что сбросят спесь латыши и эстонцы. Все попросятся к нам на постой. А бесноватый Саакашвили, наверное, кончил свою карьеру. А вот чудак Виктор Ющенко, я его зову чудак, так он нормальный вроде парень, не чудак. Если он еще попробует продление от Схинвала, ну, наверное, Крым тогда не только автономию возьмет, а и войдет к нам. Меня часто спрашивают, я заканчиваю, два слова всего. А что с Борисом Ивановичем самое главное в человеке? Я отвечаю, я немножко когда-то печатал. Самое главное, товарищи, в человеке – быть человеком. Вот почему человечность ценю. Вот почему человечности вещи словно святыню безмерно люблю. Мало ее так на нашей планете. Больше все пошлость и злобы подвох. Вот бы ее полюбили так дети. Дай человечности больше, Бог.
Спасибо, Борис Иванович. Вы по времени хорошо уложились. Спасибо вам огромное. Слово предоставляется Дальневосточному региону депутату Государственной Думы Дмитрию Георгиевичу Новикову. Подготовить товарищу Бузгалину.
Уважаемые участники, чтобы понять возможные последствия кризиса, нужно окунуться и в положение дел отдельных регионов. Когда говорят, что Дальний Восток – стратегический регион России, это не просто образ. Это хорошо понимали наши предшественники. В XVI веке Россия по договору с Китаем потеряла Приамурье, которое уже было первоначально освоено русскими, но в середине XIX века Россия вернулась. Именно закрепление на берегах Амура и Тихого океана сделало нашу страну державой двух континентов. Значение этого понимало хорошо царское правительство и в еще большей степени советское правительство. Понимание состояло в том, что это чрезвычайно перспективный регион, а еще в том, что эти перспективы напрямую связаны с готовностью государства вкладывать средства в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта и, что особенно важно, стимулировать переселение на Дальний Восток. Общепризнано, что в системе глобальных мирохозяйственных связей Азиатско-Тихоокеанский регион в 21 веке является наиболее перспективным. Утратив Дальний Восток, Россия не просто лишится выхода к Тихому океану, но и потеряет остатки статуса великой страны. За годы президентства Ельцина и Путина было сделано много для того, чтобы этот печальный сценарий мог стать реальностью. Официальная статистика даже до кризисного периода абсолютно безрадостна. Ну а удары мирового экономического кризиса ставят под угрозу саму территориальную целостность России. Должен здесь сказать, что за весь период, самый большой рост тарифов, самый большой рост цен на авиабилеты с Дальнего Востока в центр России имели место в прошлом году. Имели место как раз после того, когда ровно год назад первые лица государства заявили о том, что они сделают все, чтобы эти цены снизить и чтобы создать дальневосточникам комфортные условия жизни. В условиях тяжелой транспортной доступности стоит ли удивляться самой большой беде последних лет – людским потерям. Дальневосточный федеральный округ занимает 36% территории России, но на его долю осталось лишь 4,5% населения страны. Численность населения здесь сокращается все последние 17 лет, ну а в соседних странах, как вы знаете, население быстро растет. На 1 января прошлого года Дальневосточный федеральный округ, на его территории проживали 6,5, даже меньше, миллионов человек. За первые три квартала 2008 года число умерших превысило число родившихся на 10%, а миграционный отток составил почти 13 тысяч человек. Население Приморского края, самого густонаселенного в регионе, за прошлый год стало меньше уже менее 2 миллионов человек. Численность экономически активного населения в среднем за январь-сентябрь прошлого года составила без малого 55% общей численности населения. Ну а в учреждениях службы занятости населения в качестве безработных на конец сентября прошлого года зарегистрировано 86,5 тысяч человек. Но вы понимаете, что это официальная статистика. Официальная. Если же использовать методику Международной организации труда, то число безработных в 3 раза больше, и оно составляет порядка 7,5% от общей численности экономически активного населения. Недавно полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Сафонов заявил, что Дальний Восток живет, работает и развивается. В подтверждение он привел ряд цифр. Но вот та часть официальной статистики, о которой он умолчал, опровергает его вывод. Так, индекс промышленного производства Дальневосточного федерального округа за январь-сентябрь прошлого года снизился, составил чуть больше 97% от соответствующего уровня предыдущего года. Дальний Восток занимает по этой позиции последнее место в России среди всех федеральных округов. Повторюсь, эти цифры отражают положение дел на конец третьего квартала прошлого года, а это означает, что в них не учтен катастрофический спад, который начался в октябре-ноябре 2008 года. Еще до кризиса наметился спад в строительстве. Объем работ, выполненных по этому виду деятельности, в январе-сентябре прошлого года составил 93,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Плачевно дела и в сельском хозяйстве. Еще в 90-е годы было истреблено поголовье крупного рогатого скота, и никаких подвижек к лучшему незаметно. Ну а вот вчерашняя встреча в Министерстве обороны, на которой многие депутаты Госдумы присутствовали, она показала, что как раз Забайкалье, Хабаровский край окажутся в числе лидеров по числу уволенных из рядов вооруженных сил. На таком фоне жители Дальнего Востока одни из первых столкнулись с кризисными явлениями. Закономерно, что они первые вышли с массовыми акциями протеста, спровоцированными решениями правительства поднять с января этого года пошлины на подержанные иномарки. Экономическая деградация региона привела к тому, что бизнес по продаже вторичных авто, в этот бизнес оказались втянуты сотни тысяч людей. Это характерно для Амурской области, это характерно для Хабаровского края и, конечно же, для Приморья. Другого занятия для этих людей просто нет. В свое время они достойно трудились на предприятиях военно-промышленного комплекса, они были задействованы на судах морского флота, работали в других отраслях. Сначала у них отобрали эту возможность, затем правительство не сделало ничего серьезного для создания новых рабочих мест. Люди своими руками создали индустрию транспортировки, ремонта, продажи и обслуживания подержанных автомобилей иностранного производства. Сейчас у них отбирают и это, но ничего взамен не предлагается. Да и сама эта индустрия, конечно, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения нормальной экономики, развитого государства, она убывает Бога недостойно, это все верно. Но разве является решением проблемы просто отбирать у людей хлеб? Не они создали эту нездоровую экономическую модель, которая господствует сегодня в России. А уж теперь, когда кризис начал пожирать остатки немногочисленных производств, для тысяч людей складывается просто безвыходная ситуация. Вот откуда эти массовые выступления декабря прошлого года, января нынешнего года и те выступления, на которые власть ответила дубинками спецподразделения МВД. Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, еще с сентября прошлого года число безработных, зарегистрированных в службах занятости, увеличилось на 19 с лишним процентов. Увеличение затронуло все субъекты. Наиболее существенный рост в Приморском крае – это 3500 человек, в Хабаровском – больше 3000, в Амурской области – тоже близко к 3, и Республика Якутия – свыше 1000 человек. Первая волна увольнений, связанная с кризисом, прокатилась по региону в ноябре. Она особенно активно затронула сферу услуг и финансов. При этом работодатели оказывали давление на людей, заставляя их увольняться по собственному желанию, чтобы не платить пособие. Предприятия реального сектора начали сокращать рабочую неделю, отправлять сотрудников в вынужденные отпуска, часто без содержания. Например, в связи с падением мирового спроса сильно пострадал Дальполиметалл и ряд других предприятий отрасли. С января этого года начались и увольнения. По последним сведениям, в Управление занятости населения Амурской области поступила информация от 220 предприятий о предположительном высвобождении 2500 работников в ближайшее время. Сокращение сотрудников планируют Благовещенский спиртзавод 150 человек, банк «Русский стандарт» 49 человек, Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области 36 человек, Бурейская ГЭС 116, Бурья-Гэстрой 390 человек и так далее. В Хабаровском крае в катастрофическое положение попала авиакомпания «Даль-Авиа». Более 400 человек уволили в декабре, почти столько же потеряют работу в феврале, а в марте запланировано, возможно, сокращение еще и в удвоенном объеме. Это все при том, что после осеннего кризиса с автоперевозчиком Air Union добраться до регионов Дальнего Востока стало гораздо труднее, чем было до этого. Увольнения идут на предприятиях «Амуркабель», «Дали Наркомаш», «Амурметалл», другие сокращают рабочее время и вводят вынужденные отпуска. Тенденция безрадостная, ну а макроэкономические показатели России в целом не внушают оптимизма на будущее. Нарушатся остатки экономических и транспортных связей Дальнего Востока с остальной Россией. Выхода из кризиса в рамках существующей экономической модели, в рамках существующей системы не существует. Этот выход может быть найден исключительно через резкое усиление регулирующей роли государства, через национализацию природных ресурсов, электроэнергетики, транспорта, финансовой системы. Ситуация на Дальнем Востоке России подтверждает актуальность антикризисной программы КПРФ самым серьезным образом. Ну а завершая свое выступление, могу подтвердить тезис, который Владимир Иванович озвучивал в самом начале и который потом подтверждали многие выступающие. Соседние с Дальним Востоком России страны тоже находятся в кризисной ситуации. Он коснулся в том числе Китайской Народной Республики и других государств. Но они как раз, решая свои проблемы сегодня, занимаются активным усилением покупательной способности населения.
Спасибо. Слово представляется Бузгалину Александру Владимировичу, доктору экономических наук, профессору МГУ. Подготовиться товарищу, я думаю, Никитину дадим, Псковскому региону. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, друзья, товарищи, я подготовил большой доклад о причинах кризиса, его природе, противоречиях, путях выхода, сценариях
посткризисного развития. Товарищ, шумно в зале, потише немного. Нам осталось работать 48 минут. Повнимательнее.
Итак, я как профессор подготовил довольно большой и серьезный доклад. Но говорить сегодня за эти 6 минут я буду о другом, поэтому приношу извинения у тех, кто хотел показать эту картинку. Я буду говорить о том, что можем сделать мы, люди, которые хотят бороться против кризиса, которые причисляют себя к оппозиции в сегодняшних условиях. Во-первых, мы можем и должны понять, что не всякий выход из кризиса в наших с вами интересах. Можно выйти из кризиса, обогатив финансовых спекулянтов, хозяев крупнейших корпораций, которые станут еще крупнее, и сохранив власть нынешнего политического истеблишмента. Можно за наш с вами счет. Нам станет в 1,5-2 раза хуже, им станет лучше. Это выход из кризиса. Первое. Второй выход из кризиса. Можно выйти из кризиса за счет диктатуры. Это будет государственное регулирование. Это будут подачки гражданам. И это будет, если не фашизм, то очень тяжелая имперская система. Поэтому у Гитлера нам учиться выходу из кризиса категорически нельзя. Это надо понимать. Иначе мы с вами здесь окажемся в лучшем случае в концлагере. Третий вариант – это то, что нам с вами надо искать. Эта антикризисная программа есть. И она представлена. И она была давно известна. Но дальше нам надо понять следующее. Нам всем, в том числе и профессорам, которые далеко не всегда это понимают. Нам надо понять, что президент, правительство, партия «Единая Россия» и их союзники действуют профессионально, грамотно и продуманно. Они не совершают ошибок. Они жестко и последовательно защищают интересы финансовой олигархии, сращенного с ними чиновничества, части реального сектора, очень небольшой, в основном сырьевой, ну и некоторых прихлебателей вокруг них. Они знают, что они делают. Им ничего не надо объяснять. Их нельзя ни о чем просить. Всякий политик, который предлагает им иную, чем предложенная Путиным, Медведевым, Единой Россией программа, должен знать, что это чисто пропагандистский акт. Они ничего этого делать не будут. Если вы всерьез или хотя бы чуть-чуть надеетесь, что они это сделают, вы либо наивны, либо чудовищно обманываете своих избирателей. Избирателям надо говорить прямо. У нас программа есть, президент, правительство и Дума ее реализовывать не будут, и мы должны добиться своими действиями того, чтобы этот президент, это правительство и эта правящая партия либо были вынуждены сделать то, что не в их интересах, под угрозой того, что они вылетят вообще, либо они должны вылететь. Вот исходя из этого, мы должны строить свою стратегию и тактику. Если мы будем продолжать по-прежнему вносить законопроекты и на этом ставить точку, то это будет имитация или симуляция политической борьбы с целью сохранения своего положения там, где каждый находится, в региональной, федеральной или другой структуре власти. Я уверен, что присутствующие здесь депутаты от КПРФ это прекрасно понимают и так действовать не будут, и будут действовать совсем по-другому. Что в этой связи можно делать? Это тоже довольно очевидные вещи, но все-таки обращусь ко всем. Во-первых, надо понять, на кого мы ориентируемся, то есть нужна целевая ориентация. Сегодня наших союзников очень много. Это не только беднейшие слои населения, это безработные. Нужна программа политической общественной работы с безработными. Нужна программа политической общественной работы с мигрантами. Это несколько сотен тысяч в Москве и миллионов по стране обездоленных людей, которые находятся в адском положении, которые превратятся в уголовников, бомжей и врагов нашей жизни, либо в наших друзей, товарищей, потому что, извините, если мы хотим делать Советский Союз, нам надо понимать, что киргиз, литовец, молдаванин – это такой же гражданин, как и мы с вами. Это молодежь, которая из элитного слоя превращается в слой, находящийся под самой страшной угрозой, включая студентов. Это офисный планктон, который превращается в людей с интеллигентным, хорошим образованием, понимающим, что их кинули самым хамским образом. Это часть бизнеса, которая просыпается и понимает, что социально ответственная политика – это политика в их интересах. Наконец, надо понять, что из кризиса придется выходить за счет разорения, превращения в ничто огромной части очень богатых и очень сильных людей. Поэтому это будет жестокая борьба. Что можно делать? Ну, во-первых, сегодня можно продумать систему ежедневного, я подчеркиваю, ежедневного вброса на сотни сайтов, которые готовы принимать не только коммунистических эту информацию, экспертных оценок, предложений, мониторинга, всего остального. У людей, живущих в интернете, это молодежь, это активные слои. Должно быть постоянное ощущение, что есть программа, есть действия, есть альтернативы, есть возможность. Это серия публичных мероприятий, которые будут всем рассказывать, как плохо. Понимаете, нам друг другу рассказывать, как плохо, бессмысленно. Это терять время. А вот рассказывать людям, что реально делает правительство и что можно было бы делать, вот это полезно. Сегодня даже центральные газеты и СМИ начинают это публиковать. Уже «Вопросы экономики» опубликовали нашу статью про марксистский анализ кризиса. Понимаете, до чего дошла академическая наука, да, через какое-то время. Уличные акции. Я думаю, что нужна программа 300 акций в ответ на 300 дней кризиса. 300 дней кризиса нас точно ждут. Единая программа этих действий с тем, чтобы получился кумулятивный эффект. довольно рисковые акции, которые покажут, что депутаты, лидеры социальные, политические, готовы рисковать своим положением, своим статусом, своим доходом для того, чтобы бороться с кризисом. Пока люди в это не поверят, они вас поддерживать не будут. Они будут ждать, что вы когда-нибудь, как-нибудь дойдете до президента, и он, может быть, вас послушает. Что же касается интеллектуалов. Уважаемые профессора, до тех пор, пока мы будем сидеть исключительно в своей профессорской аудитории и бубнить, что вот где-то мы что-то предсказывали, мы предсказывали, нас тоже никто уважать не будет. Я это говорю самому себе, самокритично. Ну и, наконец, последнее, что мне хотелось бы сказать. Мне кажется, что орудием, механизмом такой деятельности должна стать сеть, не организация, не фронт, а сеть с условным названием «Антикризис». Ни Компартия, ни одна другая политическая организация не может и не должна быть ее руководителем. Профсоюзы, организации бизнеса, интеллектуалы и так далее никогда не будут работать под руководством коммунистической партии. Вот если Компартия будет чернорабочим, который будет действовать больше всех, лучше всех, рисковее всех, умнее всех, и не требовать себе никаких политических дивидендов, поверьте, эти дивиденды будут огромными, и главное, мы сделаем то, ради чего мы, собственно, и делаем. Мы людям сделаем лучше. И наша задача из кризиса людей выводить, а не свою политическую, так сказать, реноме укреплять. Политическое реноме может быть одно из средств, но не более того. Вот в такой сети мы действительно, может быть, сможем что-то сделать. Если каждый, я подчеркиваю, человек будет знать, что, где, когда и как он может сделать для борьбы с кризисом, то дальше мы сможем честно сказать. Уважаемый товарищ, если ты хотя бы 4 часа в неделю не оторвался от телевизора, и не оторвался от шопинга, на который у тебя уже давно нет денег, и не занялся общественной работой, то не спрашивай, кто виноват в кризисе. В нем виноват ты. Спасибо.
Александр Владимирович, спасибо большое за выступление. Слово представляется от западной территории, самой нашей, Псковской области, депутату оттуда Никитину Владимиру Степановичу. Подготовится статс-секретарю, заместитель министра по промышленности Российской Федерации Наумову Станиславу Александровичу. Пожалуйста.
Уважаемые товарищи, вам сегодня раздали выступление Зюганова Геннадия Андреевича о сути кризиса. И я хотел бы обратить ваше внимание, что там записано, что этот кризис отличается от предшествующих тем, что он носит планетарный характер. Не слишком ли громко сказано насчет планетарного характера? Нет, не слишком громко. Потому что я хотел обратить ваше внимание, что в 21 веке этот кризис впервые происходит в эпоху, когда планета Земля вступила в новый этап. Этап запредельной антропогенной и техногенной перегрузки. И как многие ученые обращали внимание наше еще 5 лет назад, что и нынешний кризис является предвестником глобальной катастрофы. Очень страшной глобальной катастрофы. Поэтому путь к спасению от этого глобального кризиса надо искать на основе целостного понимания мировых проблем и коллективной ответственности единого человечества за выживание людей и планеты Земля. А для этого нужен принципиально новый тип мышления. Не тот, которым мы пользовались до сих пор. И многие уже поняли, что глобализация по-американски и капиталистический тип хозяйствования ведет нашу планету к гибели, к всеобщему сумасшествию. И вот противопоставить этому мы с вами должны принцип разумности. От культа безумной денежной наживы нам нужно перейти к культу разумной достаточности. И высшей целью человечества сейчас становится сохранение земной цивилизации и планеты нашей Земля. А для этого нужно от стихийно развивающегося мира перейти к управляемому научно и духовно организованному миру. Это не я сказал. Это 40 академиков наших написали 5 лет назад письмо Путину Владимиру Владимировичу. Это 1000 экспертов ООН ведущих сказали, что будущее мира несовместимо с рынком. Это американские и российские ученые совместно исследовали современный мир, его взаимодействие между человечеством и биосферой по 6 главным параметрам. По численности населения, объему промышленного производства, объему производства продуктов питания, запасам природных ресурсов, уровню загрязнения окружающей среды, а также по уровню социально-экономической дисгармонии внутри человеческого общества. И путем математического и компьютерного моделирования они определили социально-экономические и экологические пределы мира. И пришли к выводу, очень печальному, что мир наш уже начался процесс саморазрушения мира. Что вполне возможно, что даже в первой четверти 21 века случится коллапс, когда будет вот самопроизвольная остановка производства, когда будет ядерная зима и так далее. И они показали, что толчком вот к этой глобальной катастрофе может быть как раз социально-экономический взрыв, который будет сопровождаться геоэкологическими катаклизмами. И многие уже видят, что безнравственное правление, которое осуществляет сейчас глобализаторы по-американски, в том числе и наши российские, они приводят к природным катаклизмам. Природа мстит нам за это безнравственное правление. Мы уже видим все эти ураганы, глобальное потепление климата. И мы начинаем понимать, что во что мы превращаем мир, в то же самое мы превращаем и себя. Человек перерождается. И вот эти властители, которые пришли сейчас, они усиленно лишают людей разума. Я полностью согласен, что одна из главнейших сейчас задач, как наш ветеран сказал, спасти человека в человеке. Потому что кто к этому ведет? И опять история кризисов, которую Компартия довольно глубоко изучила, показывает, что кризисом во всей истории человечества всегда толчком была деятельность совершенно конкретной, небольшой группы человекоподобных хищников, озверевших и обезумевших от жажды наживы и стремящихся к обогащению любой ценой. Но сейчас мы видим, что кризис носит не локальный, а всеобщий характер, потому что к власти пришел самый хищный, спекулятивный финансовый капитал. Он грабит и производителей, и потребителей. Это вы видите. И правильно сегодня говорил Владимир Иванович, давайте это еще раз ярко увидим. У нас, говорят, хлеб всему голова. Вот относительно к хлебу. Они Россию сделали сейчас полигоном по отработке вот этих всех технологий, грабежа, оскотинивания общества, оболванивания человека. И вот во всем мире крестьянину, как плата за труд, идет половина торговой стоимости хлеба, а в путинской России только 10%. Столько же примерно обижены у нас и те, кто мелет, и те, кто печет хлеб, а больше половины получают те, кто не сеет, не пашет, не мелет, не печет. Это финансовые спекулянты. И наш народ их назвал мироедами. Вы вдумайтесь, какое слово правильное. Мироеды. Они пожирают мир, они пожирают человечество. И во всей истории всегда выходили из кризиса, начиная с нашего царя Алексея Михайловича вместе с церковью, жестким ограничением аппетитов этих мироедов. В те времена их на рынок не пускали, ограничивали. Правительство, президент, они как раз кормят этих мироедов сейчас, бросают им последние наши государственные запасы. И поэтому они сами создают вот эту социальную дисгармонию в нашем обществе и готовят социальный взрыв. Ученые определили, что российские и американские, вот, что критическим будет для взрыва порогом. Если соотношение между 20% самых доходов самых богатых и 20% наименее богатых – 25%. У нас в России официально они уже назначили 15%. И снижать не собираются. В трехлетнем бюджете так и заложили 15%. На самом деле уже больше. Поэтому взрыв этот зреет, и мы должны понимать, что Россия опять оказалась самым слабым звеном.
Спасибо.
Выход у нас на пути социалистического развития. И вот эти ученые, и наши российские, и американские, прямо пишут, что нам нужно сейчас соединить социально-экономическое учение Карла Маркса о бескризисном обществе с глобальным учением экологическим академика Вернадского, с его сферой разума. И мы должны сделать все, именно коммунистическая партия Российской Федерации, чтобы все, кто могут принимать и должны принимать решения,
спасибо,
чтобы наша молодежь изучили новую науку, глобалистика, науку о современном мире, где вот все, о чем я вам говорил, написано. Ее основоположник Федотов Аркадий Павлович.
Спасибо. Профессор... спасибо.